Глава вторая. Второй Пэт. Манивальд, равнина Ксилахайр. Как и было заранее условлено, Манивальд парил на грифоне на высоте 4 километра над полем битвы. Большинство своих воинов он отослал на окраину равнины, подальше от эльфийского леса, чтобы они не попались на глаза эльфам. С ним оставалось только 5 лучших разведчиков, которые должны были дождаться, когда армия кровавых колдунов начнет открывать порталы, чтобы спастись от пожара, и попытаться проникнуть в них, чтобы найти местоположение новой базы армии. Слишком сильно снижаться клан-лидер запретил, не хотелось проверять, насколько сильна кровавая магия. Мало ли, жрец магии крови способен снять его с грифона, просто увидев в небе. Впрочем, пока внизу шла битва, жрецам явно было не до этого. Хотелось надеяться, что теперь они отвлечены еще и пожаром. Эльфийская армия, едва начался пожар, стала массово эвакуироваться порталами. Эльфам ли не знать, насколько страшной силой является пожар в лесу? Манивальд недоумевал, почему в местах расположения армии кровавых колдунов все еще нет вспышек открывающихся порталов. Там было лишь много суеты, а вскоре начали еще и валиться огромные деревья. Странно. Огонь еще до них не добрался. При помощи своей подзорной трубы с максимальным 20-кратным увеличением Манивальд с удивлением обнаружил, что деревья валят солдаты армии кровавых колдунов. Но почему они занялись этим в момент, когда огонь вот-вот ворвется в их ряды? Хаос в рядах армии кровавых колдунов прекратился достаточно быстро. И Манивальд заметил, что солдаты целенаправленно собираются по центру больших полян. После этого он с удивлением увидел, что они принялись за земляные работы. Похоже, что враги вовсе не собираются покидать равнину, а планируют переждать на ней пожар, несмотря на свою уязвимость перед огнем. Тренькнуло сообщение от главы разведчиков. Тот докладывал о том же и спрашивал, что им теперь делать. Ответив, что надо ждать развития событий, Манивальд продолжил наблюдать. Огненный вал пожара, наконец, докатился до подразделений кровавых колдунов, а затем все заволокло дымом. Манивальд с его солдатами терпеливо кружили над равниной, ожидая, когда что-то станет видно. Ночь полностью опустилась над равниной, и периодически приходилось пить зелье на ночное зрение. Но вскоре дым поднялся вверх такими мощными клубами, что Манивальд и его разведчики оказались вынуждены отлететь в сторону от пылающей равнины и ждать, когда можно будет вернуться обратно. Со стороны центр пожара походил на взрыв атомной бомбы. Настолько мощные клубы дыма поднялись над равниной. Не верилось, что внизу кто-то может уцелеть. Когда огонь полностью охватил место битвы, у Манивальда начали появляться уведомления перед глазами о погибших от разожженного им огня солдатах кровавых колдунов. Он воспринял их с удовлетворением. Тревожило только то, что было их не так и много. За полчаса выскочило не более 20. С другой стороны, поджигало лес вместе с ним еще 800 игроков. Может, другим повезло больше с количеством килов? Пожар на месте битвы начал стихать только через 1.5 часа. Огонь ушел дальше. Манивальд с разведчиками подлетели поближе. Огромные деревья еще дымились, кусты выгорели напрочь. Все было усыпано черным пеплом. Манивальда кольнуло острое чувство вины за произошедшую с чудесным лесом трагедию. «Вижу внизу движение», — пришло ему сообщение в групповой чат от одного из разведчиков. Наведя подзорную трубу на центр одной из больших полян, на которой перед пожаром собралось большое количество солдат кровавых колдунов, Манивальд и сам увидел, как она ожила. Множество пепельных фигурок энергично двигалось к соседней поляне еще большей. «Похоже, они собираются снова в одну армию», — пришло еще одно сообщение Манивальду. И тут Его труба уловила что-то странное. Группа солдат тащила что-то большое. Присмотревшись, Маннивальд увидел, что это алтарь. И тут же он догадался, почему армия кровавых колдунов не покинула равнину перед пожаром.
«Вижу внизу алтарь. Скорее всего, он не один. Кровавые колдуны не покинули равнину, потому что побоялись их бросить»,
— написал он в групповой чат. Подумав, он продублировал сообщение для клан-лидеров Альянса. «Им тоже нужно знать, что происходит на равнине Ксхевахайр». У Маннивальда тут же забурлили в голове идеи, как можно использовать тот факт, что кровавые колдуны не готовы бросить свои алтари. Правда, в прошлый раз, когда он пытался это сделать, его клан попал в искусно устроенную засаду. Что же, в этот раз надо постараться взять реванш.
Трой Бантоса.
Вернувшись в Бантосу, задумался над тем, как там обстоят дела на равнине Ксхевахайр. Завязалась ли там новая эпичная битва? Кто в ней одержит верх? Я знал, что мое личное участие в этой битве было бы плохой идеей. Раз эльфы прознали о том, что я был у кровавых колдунов верховным жрецом, то мне в эльфийском лесу точно не стоит появляться. Не факт, от кого мне будет угрожать большая опасность в этом случае. От слуг Арпурета или от воинов Ангареда. Адельхейд уже заснула, но мне, несмотря на ночное время, спать не хотелось. Решил посвятить еще немного времени своим личным делам. Пришла пора немного отвлечься от суеты последних дней и подумать о способах усиления. На поверхности лежал вопрос с обзаведением вторым питомцем, раз уж я получил такую возможность. И я решил больше этот вопрос не откладывать. Вот отложил в прошлый раз и случайно стал кровавым колдуном. А дрессировщик мог тем временем и коньки откинуть в захваченном Миродлентом городе. И откуда бы я тогда получил необходимые консультации по выбору и получению такого второго пэта, который меня в наибольшей степени устроит? Поэтому я спустился на первый этаж и попросил одного из тусующихся здесь бойцов команды сбегать за Камлейтом. Появился тот быстро, но от него снова крепко пахло спиртным. Да, надо что-то делать, чтобы не потерять его. Кстати, у меня же до сих пор на него и персональный квест имеется. Но это чуть позже. Сначала надо самому усилиться. «Камлейт», — обратился я к дрессировщику. «Помнится, мы с тобой обсуждали, какого второго питомца мне имеет смысл завести, раз уж у меня появилась такая возможность. С того разговора прошло много времени. Может, у тебя появились какие новые идеи?» Мой собеседник так на меня посмотрел, что я понял, что сразу после нашего разговора он никогда больше о нем и не вспоминал. «А зачем, если вокруг полно пива?» «Ладно, замяли», — сказал я. Хотя и злился, но не в моих интересах было ссориться с дрессировщиком в ситуации, когда мне так нужны его профессиональные знания. К тому же я чувствовал к нему и сострадание. Смерть трех питомцев сразу его сильно надломила. Легко мог представить собственные эмоции, если вдруг принц безвозвратно исчезнет. А он потерял сразу трех пэтов.
«Буду думать, милорд. Прямо сейчас и буду думать»,
— дал Камлейт обнадеживающий ответ. «Есть дополнительная информация», — сказал я, обрадовавшись. «Мне предстоит одна очень важная операция против верховного жреца кровавых колдунов. Как ты, наверное, уже слышал, магию использовать против такого противника нельзя, он обратит ее против тебя. Придется полагаться на навыки и хитрость. Так что мне бы очень пригодился питомец, при помощи которого можно без использования магии получить преимущество в подобной битве». Камлейт кивнул, но выглядел он каким-то обалдевшим. Напился и лег спать, а тут я послал за ним. Чтобы немножко его пробудить и привести в рабочую форму, я заказал яблочный пирог, и ледяной квас. Пусть жует, пьет квас и думает над моим вопросом.
«Летающий питомец у вас уже есть, сэр?»
Наконец, когда тарелка Камлейт опустела, он что-то начал говорить по существу вопроса.
«Обычный наземный в описанной вами ситуации не поможет. Зато может оказаться полезен питомец, способный рыть норы и свободно перемещаться под землей».
«Крот, что ли?» — удивился я.
«Зачем сразу крот?»
— задумчиво ответил Камлейт.
«Таких питомцев много. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить тех, данжены которых я знаю, где расположены. Леса маловато, енот тоже. По их норам у вас не получится перемещаться, застрянете. А, вот что может вам подойти. Реликтовый вомбат».
«Вомбат?» — удивленно переспросил я. «Да еще и реликтовый?»
«Да, именно реликтовый вомбат. Обычно для вас тоже будет немного маловат», — твердо ответил дрессировщик.
«Так, а что я вообще знаю о вомбатах?» «К счастью, немало. Когда ты хороший семьянин, и у тебя две маленькие дочки, передача про всякое зверье — неплохой способ для их воспитания. Не показывать же им всякую современную мультяшную муть, где все мелькает перед глазами, порождая схожий со стробоскопическим эффект. Так и эпилепсию заработать можно. А вот про передачи про животных с маркером для самых маленьких — самое то. И природу любить будут, и знаний к школе поднаберутся. Да и родителям неплохо заходит. Съемки при помощи подражающим животным роботов из бесшумных квадрокоптеров — это нечто. Знаю, что вомбат обожает рыть норы. Уже плюс. Неплохо для скрытного проникновения на хорошо охраняемые объекты. Вес взрослого зверя под 40 килограмм. Понятия не имею, какой может быть у реликтового. Такую тварюшку получить — это вообще мечта шахтера и диверсанта. Зверь агрессивный, любит бодаться, а на заднице у него твердый щит. Можно закупорить им нору от врага или долбануть как следует, чтобы расплющить об стену. А, и еще. Это единственное животное в мире, которое не в шутку, а на самом деле откладывает кирпичи. Кал вомбатов прямоугольный. Они из него даже сооружения какие-то возводят, стараясь превзойти конкурентов в высоте. Меряются друг с другом. Вроде все. Нет. Еще кое-что вспомнил. С таким пэтом я никогда не замерзну. Он теплый и пушистый, а также няшный. Адельхейт от него точно будет в восторге. Похоже, надо брать. А какого размера это реликтовый вомбат по сравнению с обычным? Решил все же уточнить.
С носорога примерно,
невозмутимо ответил Камлейт. Услышав это, я едва не поперхнулся пивом.
«С носорога?» «Ну, это, конечно, на 300-м уровне», — уточнил дрессировщик. «Сами понимаете, сэр, до такого уровня поднять питомца совсем непросто».
«И что надо сделать, чтобы его получить?» — спросил я, едва откашлялся. «Такой пэт мне очень нужен. Я на многое готов пойти, чтобы им разжиться».
2 года назад это было бы невозможно», —
задумчиво сказал дрессировщик.
«Данж откатывается раз в месяц, и там такая очередь стояла из желающих войти, заплатив владельцам круглую сумму, что не пробиться было. Теперь такой проблемы нет. Надо только пройти данж, преодолев все опасности на своем пути».
«Далеко отсюда?» — деловито спросил я.
«Пару тысяч километров будет».
— ответил Камлейт, и я заметил, что он снова начал клевать носом. — Так, взбодрись еще на несколько минут, — попросил я. — Сейчас мы наведаемся к картографу, покажешь там, куда надо двигать, и свободен. Хорошо? До Анфиры мы добрались быстро. Несмотря на то, что подняли мы его с постели, небольшой кошелек с золотом помог ему быстро сосредоточиться и проявить к неожиданным гостям максимум внимания. Едва Камлейт описал, куда надо перемещаться и как выглядит вход в данж, так я немедленно отпустил его, тоже на радостях одарив золотом.
«Место мне знакомое», — сказал картограф, глядя на расстеленную на столе карту.
«Конечно, знакомое. Как Перфундар говорил, Анфир облазил в параллельном мире каждый квадратный километр».
«Когда изволите отправиться, сэр-рыцарь?» — посмотрел на меня картограф.
«Когда, когда? Чёрта с два я теперь засну, если уже размечтался о таком Пэти». «Да прямо сейчас и изволю», — твердо ответил я. Не выказав никакого удивления, картограф накинул камзол и отправился со мной в грот. Выскочив из открытого им портала, я тут же направился к темному оврагу справа, который мне описал Камлейт как начальную точку данжа. На всякий случай выпил эликсир на ночное зрение и скостовал стелс. В этой местности я раньше никогда не был. Кто его знает, какие тут могут возникнуть неприятности. Тем более вокруг были глухие горы, которые ночью всегда производят давящее ощущение на психику. Похоже, немало представителей рода человеческого пострадало в подобной местности, раз это отложилось в генетической памяти. 20 шагов по оврагу до его середины, терпеливое минутное ожидание, как и велел дрессировщик, и я внезапно оказываюсь в большом туннеле. Туннель земляной, под ногами лужи, потолок сантиметрах в 80 над головой. Обращаю внимание на то, что туннель больше похож на нору. Стены округлые. Не реликтовый ли вомбат и вырыл ее? Ну, размерчик у него тогда действительно носорожий. Туннель приводит меня в большой зал. Тоже округлой формы, 100 метров в диаметре. И в нем потолок уже под 3 метра. Спустя несколько шагов в зал из другого туннеля вываливается огромная меховая зверюга с 2 тонн весом. Сразу узнаю по характерной морде, а вот он и реликтовый вомбат. Неужели мне нужно будет победить его, чтобы получить такого же пэта? Но реликтовый вомбат, не обращая на меня никакого внимания, разворачивается на месте и пятится к центру зала, наклонив голову от туннеля, из которого выскочил. Обращаю внимание, что его щиток на заднице блестит свежими царапинами. Выскакивает уведомление.
«Приветствуем вас в данже Реликт. Помоги реликтовому вомбату одержать победу над врагами. Рекомендуемый уровень 280+. Условия победы. Сохранить жизнь реликтовому вомбату и уничтожить всех врагов. Награда. Уникальный питомец».
В моей душе потеплело. Ну вот, нормальный данж, никаких головоломок. Просто убивай врагов, попутно получай опыт и трофеи, и питомец твой. Интересно только, а с кем нам придется сражаться? Ответ не заставил себя долго ждать. Из туннеля раздался усиливающийся шум, и спустя несколько секунд из него одна за другой начали выскакивать огромные крысы. Никогда раньше не видел крысу размером с пони. И не мечтал увидеть, честно говоря. Сами по себе отвратительные твари, а тут еще и размерчик такой ужасающий. Между тем, пока я брезгливо морщился при виде отвратительных тварей, их поток все не заканчивался. Насчитав их до 20 я перестал брезгливо морщить нос и бросился бегом к вомбату. Пасти у крыс размером с промышленную мясорубку. Промедлю, они схарчат вомбата, и задание будет провалено. Вомбат пятился ко мне, оскалив зубы. Крысы, выскакивая, выстраивались в линию по окружности. Планируют, что ли, окружить и кусать со всех сторон? Первым делом, добравшись до центра зала, закупорил каменной пробкой выход из туннеля, как раз перед мордой очередной крысы. Хватит и 2,5 десятков, что уже успели выскочить. С остальными будем разбираться потом.
Самая большая крыса с седым загривком что-то пискнула, и после этого уже все крысы, яростно пища, бросились в нашу с вомбатом сторону. Чтобы сузить поле битвы, я скостовал 6 больших каменных плит 3-метровой высоты каждая, обогнувшие нас с вомбатом с боков и защитившие наш тыл. И принялся ронять такие же плиты плашмя на подскакивающих к нам крыс, стараясь, главное, не придавить вомбата. Тем временем реликтовый зверь, воинственно хрюкая, вцепился в зубами в холку одной из крыс и одним поворотом шеи размазал ее ударом о каменную плиту с такой силой, что она вздрогнула. Главное, чтобы не обрушил ее, давая доступ крысам к нашему флангу. Битва много времени не заняла. До вомбата, оказавшегося на переднем плане в силу темперамента, добралось только 3 крысы. 2 погибли от его клыков, одну он разодрал своими когтями. И клыки, и когти впечатляли. Когти были по 20 сантиметров и шириной в основании 2 сантиметра, а клыки только 5 сантиметров меньше. И все это у очень симпатичного пушистого зверя с милой мордочкой и умными глазками. Когда крысы закончились, вомбат поднял морду вверх и снова воинственно расхрюкался. Я поморщился. Издаваемые им звуки иначе, чем хрюканьем, и не назовешь. Если закрыть глаза, сразу покажется, что попал в свинарник. Хотя и проскальзывали периодически нотки, больше похожие на беличьи. Закончив свой победный гимн, вомбат опустил голову и посмотрел на меня. «Придется подождать, приятель. Последняя партия крыс появится только когда камень на входе в нору исчезнет», — сказал я. Из-за установленного мной в туннеле каменюки можно было услышать царапанье и писк. Опоздавшие на битву со мной и вомбатом гигантские крысы всей душой жаждали своей крови искупить вину. Оставшиеся до исчезновения валуна минуты я потратил на то, чтобы детально изучить реликтового вомбата. Зверь стоял равнодушно, не мешая мне осматривать его со всех сторон. Ясно, что пальцами я в него не тыкал и вел себя культурно, так что ничего плохого не произошло. А затем камень на выходе из туннеля исчез, и к нам, радостно пища, выскочили 2 крысы. Вот и все подкрепление. Мои защитные сооружения почти тут же и стаяли, но подновлять я их не стал. Молча обрушил очередной валун на обоих длиннохвостых грызунов. Реликтовый вомбат разочарованно хрюкнул и укоризненно посмотрел на меня. Мол, а чего мне хоть одну не оставил? «Прости, приятель», — ответил я, — «опыт и трофеи для меня не лишние». Вспыхнула надпись.
Поздравляем! Данж-реликт успешно пройден. Награда — уникальный питомец.
Я огляделся вокруг в поисках своего 2-го пэта, но, как оказалось, не туда смотрел. Реликтовый вомбат снова укоризненно хрюкнул и мотнул мордой вниз. Между его передних лап оказался крохотный пуховый клубок. Я осторожно наклонился и взял пэта на руки. Тут же в памяти всплыли воспоминания, как я разжился принцем. Каким страшным он тогда мне показался. Сейчас-то я попривык и уже нормально отношусь к его виду. А тогда это был настоящий кошмар. Этот же — прямая противоположность. Несколько килограммов няшности и очарования. Вот уж его Адельхейд затискает. Без радостных воплей не обойдется. Когда поднял глаза, то реликтовый вомбат уже вовсю топал к туннелю, позволяя мне снова полюбоваться своим щитком на заднице. Несколько секунд — и он исчез в нем. Я торопел от развитой им при легком галопе скорости. Навскидку он делал 30 км. А если он спешить будет? Что он, 60 км будет способен выдать? А зверь-то выглядит все привлекательнее и привлекательнее. «Ну что?» — сказал я своему щурящемуся на меня Пэту. «И как мы тебя назовем?» Немного подумав, решил ничего не изобретать и попросту назвать нового Пэта реликтом. Имя звучное, яркое, будет самое то. Потрепав Пэта по голове, я сказал: «Ну, а теперь, дружище, самое время собирать лут».